религиозный дух, религиозный ум. Я хотел бы, с вашего позволения, исследовать, что такое религиозный ум и религиозный дух, и проникнуть в эту проблему так глубоко, как мы только можем. Это сложная проблема, как и все проблемы человеческого существования. И я полагаю, что мы должны подходить к ней очень просто, с чувством глубокого смирения, потому что глубокое исследование той проблемы требует ясного ума, не обремененного грузом окаменевших и навязчивых знаний. И тогда, быть может, вы откроете что-либо оригинальное, новое, что-либо не сказанное ранее авторитетами, не принятое вами на веру под давлением ваших потребностей и вашего принуждения. Проблема, о которой идет речь, нелегкая, и поэтому прежде всего необходимо забыть на время все, что вы знаете о ней, все приобретенные вами традиции и воспоминания, чтобы самому попытаться открыть, что такое религиозный ум. Наша жизнь не становится все легче и проще, как раз наоборот. Давление на человеческую личность становится почти непереносимым. С увеличением этого давления, с усилением влияния и бесконечных требований к человеку со стороны современного мира усиливается зависть, ненависть и отчаяние. Ненависть распространяется все шире, а отчаяние – не просто проблема молодого человека, который не может найти работу. Это только часть, только поверхностное выражение проблемы отчаяния. Отчаяние не просто чувство, которое вы испытываете после смерти близкого человека или когда вы хотите, чтобы вас любили и не получаете любви. Отчаяние, без сомнения, нечто более значительное, глубокое. Для того, чтобы найти путь из отчаяния, для того, чтобы выйти за пределы ненависти, а также за пределы надежды, ведь надежда, улавливающая всех нас, всего лишь противоположность отчаяния. Мне кажется, мы должны исследовать вопрос о том, что же в действительности представляет собой религиозный ум, религиозный дух. При правильном исследовании не может быть простого принятия или отрицания. Большинство из нас всегда говорит либо «да», либо «нет». Наш ответ на трудности жизни зачастую является установкой на принятие «да», сказанном жизни. Но жизнь слишком сложна, слишком необъятна, чтобы простое «да» оказалось удовлетворительным. Те, кто говорят «да», следуют традиции со всей ее мелочностью, узостью, жестокостью. Они удовлетворены так называемым прогрессом, внешней эффективностью. Они принимают вещи такими, какие они есть, и плывут по течению, не желая, чтобы их слишком беспокоили. Те, кто говорит «нет», это люди, отвергающие мир, следуя путем отрицания. Они убегают от мира в религиозный символизм, фанатические мифы разных видов. Они становятся монахами, саньязи или вступают в одну из религиозных организаций. Какая у вас жизненная установка? Какой категории принадлежит каждый из вас? Есть святые и есть политики. Политики – это люди, говорящие «да». Они принимают непосредственную данность вещей, и их ответ на эту непосредственную данность поверхностен. Наоборот, святые – это люди, говорящие «нет». Они чувствуют, что мир недостаточно хорош, что должен быть более глубокий ответ, поэтому они уходят из мира, отрицают его. Мне кажется, большинство из нас не отрицает и не принимает жизни очень глубоко, удовлетворяясь словесными «да» или словесными «нет». Если мы действительно хотим исследовать, что такое религия, я думаю, мы должны начать с внутренней ясности. Говорим мы миру «да» или «нет». «Нет», сказанное миру, часто бывает только интеллектуальным. Человек восстал против мира, не исследовав действительно глубоко дух религии. Интеллектуально вы порываете со всем, пока ничего не останется, так же, как ничего не остается от цветка, если вы оторвете его от стебля и бросите у дороги. И ваши надежды, в конце концов, принуждают вас принять какую-либо форму религиозных верований. Многие из нас не слишком интеллектуальны или агрессивны. Нас удовлетворяет легкая, посредственная жизнь и прогресс, процветание, умножение принадлежащих нам вещей только превращает нас в рабов в еще большей степени. Совершенно очевидно, что мы быстро становимся рабами машин, рабами вещей, и не нужно быть очень глубоким наблюдателем, чтобы увидеть, как наш поверхностный ум удовлетворен своим рабским состоянием. По мере того, как ум все больше превращается в раба, зона свободы, естественно, все сужается. Если вам не додают принадлежащие вам вещи, вы жаждете новых вещей, или действия, или власти. Если вы не можете достичь этих целей, вы чувствуете разочарование, впадаете в отчаяние и спасаетесь бегством с помощью религиозных верований, с помощью церкви, храма, символики, ритуалов и так далее. Если мы не ищем выхода из религии, в нас накапливается гнев против мира, а гнев порождает свое собственное действие. Гнев очень легко переходит в действие, не правда ли? Когда вы восстаете, движимые гневом, гнев дает вам энергию, а энергия пробуждает ваши способности. Все это считается чем-то новым и оригинальным. Но гнев, цинизм, горечь и отчаяние – эти чувства, безусловно, не нужны для подлинного понимания наших жизненных проблем. Мы не знаем, что такое действительно хорошая жизнь. Мы не знаем, каков смысл нашего повседневного существования, этого необычайного процесса, состоящего из несчастья и борьбы, мелочного и уродливого, полного клеветы и жадности. В чем смысл этой борьбы, не прекращающейся до самой смерти? Поэтому мы изобретаем цель, конечный результат, к которому мы стремимся. Является ли эта цель немедленно достижимой, или она спроецирована вдаль, как, например, Бог? В любом случае, она продукт ума, фактически находящегося в отчаянии, несчастье и хаосе. Это становится совершенно очевидным, как только вы начинаете думать ясно и объективно, а не просто оценивать, что вы можете получить от жизни для себя. Вопрос о том, существует ли подлинная реальность, существует ли Бог, существует ли нечто постоянное, оригинальное, новое, этот вопрос возникает не здесь и не сейчас. Ответы на него люди искали столетиями. 35 тысяч лет назад в стенах пещеры в Северной Африке люди изобразили борьбу добра и зла. В этих рисунках зло всегда побеждало. Мы не ищем ответа на этот вопрос, но должен быть не глупый ответ школьника, ответ незрелого ума, рассчитанный на удовлетворение наших потребностей. Нам нужен действительно истинный ответ, всеохватывающий ответ на всеохватывающий вопрос. Я полагаю, что мы не задаем полного всеохватывающего вопроса. Именно в этом заключается трудность. Только когда мы в отчаянии, мы ищем, спрашиваем, надеемся. Но когда в нас кипит энергия, когда мы захвачены потоком жизни, наши требования не являются полными. Мы говорим: «Оставьте меня в покое, я хочу самореализации». Полнота требования возникает только в полной уединенности. Когда вы исследовали все вокруг себя, когда вас больше не привлекают религиозные системы с их символами и несуразностями, с их организованным догматизмом, когда вас больше не удерживают объяснения, слова, книги, все, что может изобрести интеллект, когда вы отвергли все это, но не потому, что вы ищете удовлетворение своих желаний и не можете его найти, только тогда вы действительно уединены. Незрелый ум принимает или отвергает, исходя из удовлетворенности или неудовлетворенности. Но когда вы сомневаетесь, когда вы задаете вопросы и не получаете ответ ниоткуда, кроме как из традиции, обусловленности, когда вы глубоко и полностью отвергли все это, что вы должны сделать, только тогда вы уединены. Потому что ничто, ни на что больше не можете положиться. И эта уединенность подобна цветку, растущему в пустыне. Но это чрезвычайно трудно, это тяжелая работа, а вы не любите тяжелой работы. Вы предпочитаете легкое, ленивое существование, зарабатывать себе на жизнь, принимать то, что приходит к вам, и просто плыть по течению. Или же, если вы не делаете этого, вы принимаете какую-либо форму принуждения, дисциплины. Вы встаете каждое утро в 4 часа утра, чтобы заниматься медитацией. Медитацией же вы называете принуждение себя к концентрированности с тем, чтобы привести вас, ваш ум в соответствие с определенным образцом. Вы неустанно день за днем тренируетесь и считаете, что это тяжелая работа. Но мне кажется, это детский подход к работе, что так не должен работать зрелый ум. Тяжелой работой я называю нечто совершенно другое. Тяжелая работа – исследовать каждую свою мысль и чувство, каждое верование, не поддаваясь предубеждениям, не защищаясь от страха щитом идеи, вывода, объяснения. Для всего этого нужна тяжелая работа мысли. И мысль должна быть совершенно ясной. Это и есть истинная работа. Мы предпочитаем добиваться чувственных удовольствий. Вы называете религиозным человеком каждый день посещающего храм, мечеть, церковь. Или вы говорите, что люди, поклоняющиеся учителям, святым, гуру, очень религиозны. Но это, без сомнения, не религиозные люди. Это испуганные люди. Они из категории говорящих «да», они не знают и не исследуют. Чтобы знать, они не в состоянии этого делать, потому что эти люди полагаются на что-то внешнее, на образ, изготовленный рукой или умом. Если вы видите все это, если вы осознаете несчастье, жестокость, невыразимую грязь вне и внутри вас, если вы хотите найти здоровый и разумный путь из этой неразберихи, вы должны исследовать, что такое религиозный ум. Как происходит исследование? Существует ли состояние исследования, когда имеется положительный подход или только при отрицательном подходе? Каков путь исследования? Как мы начинаем исследовать? Положительным подходом я называю рассмотрение проблемы с желанием найти ответ. Когда я потерпел неудачу, когда я в отчаянии, ищу ответа, у моего исследования есть мотив, не правда ли? Мои поиски – результат желания найти выход. И я найду выход, но он окажется крайне поверхностным и пустым. Я буду полагаться на какой-либо авторитет, либо следовать какой-либо системе, и завтра это снова доведет меня до отчаяния. Будучи несчастным, жалким, полным скорби, в состоянии непрерывного конфликта, я пытаюсь спастись бегством от всего этого. Так возникает мотив, порождающий положительное действие. Такое положительное действие представляет собой поиски с жаждой ответа. Оно очень ограничено. Оно не отворит вам двери в рай. Я прошу вас понять это, ибо иначе вы не сумеете сами открыть, что такое религиозный ум и в чем его красота. Вы никогда не сможете этого открыть с помощью положительного действия, которое имеет мотив, которое связано с принуждением, порожденным желанием. Это неправильный подход. Если вы сами увидите, поймете то, о чем я говорю, вы сможете найти другой выход, не являющийся реакцией, не являющийся противоположностью положительным. Я надеюсь, что вам ясно то, о чем я говорю. Если ум увидит этот положительный подход таким, каков он действительно есть, то есть убедится в его ложности, Тогда отрицательный подход не будет простой реакцией на положительный подход. Я желаю найти истину, а не то, что я бы хотел принять за истину. Поэтому я не вношу своей личности в поиски истины. Я отбрасываю свои верования, умозаключения, свои желания убежать от невыносимых несчастий. Я хочу самостоятельно открыть, в чем смысл существования, не приводя этого открытия в соответствии со своими удовольствиями, фантазиями, традициями, которые неразумны, глупы, обусловлены моим прошлым опытом. Я хочу открыть истину, какой бы она ни была. Наблюдали ли вы когда-нибудь по-настоящему за явлениями жизни? У жизни нет начала и конца. В начале содержится конец. Для того, кто ищет ответа, жизнь очень ограничена. Для него существует вчера, сегодня и завтра, и он пытается думать о жизни в этих терминах. Но жизнь не отвечает ему в этих терминах. Жизнь бесконечна, и поэтому в жизни нет смерти. Смерть имеется только когда мы спрашиваем, что будет с моим «я». «Я» — это существо, думающее о жизни в терминах «вчера», «сегодня», «завтра». Ваше «я» находится в состоянии несчастья. Вы хотите найти состояние спасения, где вас не будут беспокоить. Вы хотите спокойно и вечно сидеть в персональной отвратительной заводе, в стороне от течения жизни. Это ум отделяет жизнь от смерти, борется и создает проблемы. Отрицательный подход к проблеме религиозного ума не является реакцией на положительный подход. Реакция на положительный подход – это просто то же самое в другой форме. Изменение в пределах поля обусловленности – это вообще не изменение. Отрицательный подход – нечто совершенно иное. Только через отрицательный подход ум действительно может исследовать и делать открытия. Я надеюсь, что сейчас, когда я говорю с вами, вы осознаете как свой непосредственный опыт истину, то есть ложность положительного подхода. Так же, как у вас есть ежедневный опыт голода, жажда секса, потребность власти, престижа, привилегированного положения и так далее, вы непрерывно накапливаете опыт положительного подхода, независимо от того, проходит этот опыт через ваше сознание или нет. Но если вы ясно видите истину положительного подхода, если вы действительно осознаете его ложность, осознаете ограниченность, мелочность ума, требующего ответа для своего удовлетворения, тогда ваш ум действительно находится в творческом состоянии отрицания. Такой ум может исследовать и делать открытия. Я надеюсь, что вы не просто ограничиваетесь простым выслушиванием объяснений, потому что слово не то же самое, что обозначаемая им вещь, а просто символ. Символ же никогда не является реальностью. Человек, удовлетворенный символом, живет в пустыне среди пепла реальной жизни. Итак, я исхожу из того, что ваш ум подготовлен к исследованию. Перед нами стоит вопрос, что такое религиозный ум? Вы делаете во имя религии многое такое, что совсем не относится к религии. Когда вы увидите эту истину, этому наступит конец. Ложное отходит прочь. Что же такое религиозный дух? Без сомнения, религиозный дух – это своего рода взрыв, в котором исчезает, полностью уничтожается всякая привязанность. Имеется только привязанность. Нет такой вещи, как отречение от привязанности. Ум изобретает отречение как реакцию на боль привязанности. Когда вы реагируете на привязанность, вы становитесь привязаны к чему-либо. Таким образом, весь этот процесс является процессом привязанности. Вы привязаны к своей жене, мужу, к детям, традициям, авторитетам и так далее. Вашей реакцией на эту привязанность является отречение. Культивация отречения – результат скорби и боли. Вы хотите убежать от боли, привязанности. И вы убегаете, пытаясь найти что-то, к чему, как вы думаете, вы не можете привязаться. Во всем этом процессе есть только привязанность. Культивация отречения – занятие глупого ума. Все священные книги говорят: «Отрекись от привязанности». Но какова же истина? Если вы понаблюдаете за своим умом, вы увидите необыкновенную вещь. Культивируя отречение, ваш ум становится привязанным к чему-либо еще. Религиозный дух – это взрыв, уничтожающий всякую привязанность. Он перестает быть привязанным к чему-либо. Такова, без сомнения, природа любви. Любовь несовместима с привязанностью. Желание ведет к привязанности, память ведет к привязанности. Ощущение – это бездна привязанности. Но если вы понаблюдаете, вы увидите, что в любви все равно к одному или ко многим нет привязанности. Привязанность предполагает прошлое, настоящее и будущее. У любви нет прошлого, настоящего или будущего. Только память ограничена временем. Память того, что вы называете любовью. Итак, ум исследующий, проникающий в то, что называется религией, это ум в состоянии всеохватывающего восстания. Вы знаете, что довольно легко восстать против чего-нибудь одного. Против бедности, против вашей семьи, против традиций, против данной религиозной системы. Когда мы восстаем против определенной религии, мы обычно присоединяемся к какой-либо другой религии. Мы восстаем против индуизма и присоединяемся к христианству или буддизму и так далее. Такое восстание является простой реакцией. Это не полная революция, не всеохватывающее преобразование. Ограничиваетесь ли вы тем, что просто слушаете меня, или также наблюдаете за своим умом? Мои слова – простое отражение ваших собственных мыслей, осознанных вами или остающимися бессознательными. Я описываю состояние вашего ума, и если вы слушаете мои слова и не наблюдаете своего ума, вы по-прежнему остаетесь в скорби и смятении. Восстание, о котором я говорю, направлено против всех форм привязанности, но не как реакция. Вы видите истину, что ваша привязанность к определенным интеллектуальным объяснениям привела вас в бесплодную пустыню. В вашей жизни различные мелкие взрывы или реакции оставили следы в вашем уме, и вы привязаны к этим следам. Ум с такими следами утратил гибкость, окаменел. Такое окаменение, в сущности, представляет привязанность к тому, что вы делали прежде, к памяти вашего опыта. Всеохватывающая революция, о которой я говорю, это полное осознание истинного характера привязанности. Это само состояние взрыва. Быть может, все это довольно трудно понять большинству из нас, потому что мы привыкли думать о революции в терминах изменения от одной формы обуславливания к другой. Сегодня я один, а завтра хочу стать другим. Я заранее знаю, кем хочу стать. Видя бедность при капитализме, я говорю, что ответ – это коммунизм, потому что должна произойти революция. Но всякая такая революция, без сомнения, является частичной революцией. Большинство так называемых интеллигентных людей с их живым, спокойным умом играют в интеллектуальные игры с десятками различных систем. Поиграв со всем этим, их ум оказывается бессмысленно загроможденным, окаменевшим, и когда такой ум спрашивает, что есть истина, что есть Бог, эти вопросы лишаются смысла. Единственное, что имеет смысл, разбить все эти пути, уничтожить их полностью, без какого-либо мотива, без какой-либо потребности или принуждения. Такой взрыв, в котором нет места для личного удовлетворения или для каких-либо систем, это единственная подлинная революция. Когда ваш ум будет в этом состоянии взрыва, вы обнаружите необыкновенные силы творчества. Не только творчество, которое выражается в поэме или скульптуре, или в картине живописца, а в творчестве, которое всегда связано с состоянием отрицания. Я боюсь, что все это становится для вас чистой теорией. Теория, умозаключение или жизнь среди слов, принесенных другим человеком, все это имеет очень мало значения. Но ум, который действительно вступил на тропу исследования, ум, начавший путешествие, из которого нет возврата, ум, занятый исследованием не только сейчас, во время сегодняшней беседы, но и за дня в день, такой ум откроет состояние творчества, охватывающее все существование. Это и есть то, что вы называете истиной или Богом. Для этого творчества необходима полная уединенность без привязанности, уединенность, спутником которой не должны быть слова, мысли, память. Это полное отрицание всего, что ум изобрел для своей безопасности. У этой полной уединенности нет страха, но есть своя собственная необычайная красота. Это состояние любви, а не уединенность реакции. Это полное отрицание, не являющееся противоположностью положительному. Я полагаю, что только в этом состоянии творчества ум является подлинно религиозным. Такой ум больше не нуждается в медитации. Он сам есть вечность. Такой ум больше не ищет не потому, что он нашел удовлетворение своих потребностей. Он больше не ищет, потому что больше не нуждается в поисках. Такой ум является цельным, всеохватывающим. Он безграничен, неизмерим, невыразим словами.